Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Драматические события в Лондоне, где накануне ночью скончался от отравления бывший офицер спецслужб Александр Литвиненко, оказались в центре внимания мирового сообщества. Ситуацию обсуждаем с журналистом Акрамом Муртазаевым, участвовавшим в подготовке одной из наиболее громких разоблачительных книг Александра Литвиненко «Лубянская преступная группировка». И на прямой телефонной связи с Варшавой у нас Александр Подробинник, главный редактор правозащитного агентства «Прима». Первый вопрос к Акраму. Убедили ли вас доводы, приведенные посмертные записки Александра Литвиненко, вот доводы в пользу виновности Кремля?
Здесь трудно говорить, потому что сейчас непонятно, когда была написана записка. Она была написана то есть на ранней стадии болезни, когда он еще, судя по интервью, он находился еще в меняемом состоянии, либо это было последующие события. То есть сейчас говорить об этом очень сложно. Поэтому я бы не придавал особого значения как бы вот этой записки и его обвинением. Сегодня самое главное, на мой взгляд, это то, что человек умер. Вот надо понимать, что вот Путин тоже сказал, что еще не установлен факт насильственной смерти. Но, по-моему, в данном случае можно говорить о том, что смерть явно насильственная. Он умер от такого-то яда, это уже установили. Поэтому речь не о записке, речь о том, что погиб человек, за что он погиб, почему он погиб и кто в этом виновен.
Вопрос к Александру Подробиннику. Вот вы находитесь сейчас за рубежом. Какова реакция правозащитного сообщества на гибель Александра Литвиненко?
Ну, здесь, когда вы узнали о том, что Александр Литвиненко погиб, это вызывает такое, ну, в общем, шоковое впечатление, хотя все знают о том, что он болел, о том, что он был отравлен, о том, что состояние его было тяжелое, но как-то никто, видимо, не предполагал, что все-таки это закончится так трагически.
Спасибо. Депутат Алексей Кандауров, бывший генерал КГБ и глава аналитического отдела компании ЮКОС, ждет ответных шагов от Кремля.
Я бы сейчас на месте господина Путина сделал единственный верный шаг. Взял бы расследование смерти российского гражданина, а Литвиненко был российским гражданином. Прокуратура должна бы сейчас возбудить уголовное дело по факту смерти, а Путин должен был бы взять расследование этого на личный контроль и дать указания спецслужбам, правоохранительным структурам с тем, чтобы содействовали совместно с английскими спецслужбами тщательному расследованию и нашли бы истину в этом деле.
В чем была вот угроза для репутации Кремля вот от книги «Лубянская преступная группировка»? Вопрос Акраму Муртазаеву.
Но здесь скорее не угроза Кремлю, это рассказ был о неких криминальных подробностях работы организации, в которой он служил. И там рассказывалось как раз вот о тех событиях, которые предшествовали его побегу. В принципе, это рассказ о том, как и почему он покинул родину. Ну, даже не родину, а как он покинул эту организацию. Это, он, в общем-то, сбежал-то не из России, он сбежал от организации, которая с ним так вот жестоко обошлась.
Тот же вопрос к Александру Подробиннику. Вот по опыту вашего знакомства с книгами Александра Литвиненко, представляли ли они угрозу ныне действующему российскому режиму?
Я думаю, что представляли угрозу. Они вообще хорошо чувствуют, когда им что-то угрожает, и предпринимают все меры вплоть до самых крайних, как мы видим. А власть действительно боится свободного неподцензурного слова. И это сказалось и в отношении Литвиненко как автора, и в отношении его книг «Лубянская преступная группировка» и первой книги, которая так и не попала в Россию. Это книжка «ФСБ взрывает Россию», когда весь тираж 4,5 тысячи был изъят сотрудниками ФСБ и до сих пор хранится на Лубянке.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961 33 33, для Санкт-Петербурга 740 49 40, абонент «Радио Свободно». Напомню, что вместе с журналистом Акрамом Муртазаевым, участвовавшим в подготовке книги Александра Литвиненко «Лубянская преступная группировка», и бывшим диссидентом Александром Подробинником, главным редактором правозащитного агентства «Прима», обсуждаем драматические события в Лондоне, где накануне ночью скончался Александр Литвиненко. Депутат Государственной Думы Геннадий Кутков, отставной офицер КГБ, не склонен драматизировать ситуацию.
Что касается, что Литвиненко обвинил Путина в своем убийстве, я бы сказал так, что каждый человек имеет право на свою точку зрения, на свой взгляд. Мне в своей практике доводилось неоднократно сталкиваться с ошибками, которые допускали люди, обвиняя своих оппонентов или противников в каких-то смертных грехах, которые те не совершали. Это элемент искреннего заблуждения, это элемент определенной убежденности. И я думаю, что именно этим объясняется то, что перед смертью сказал Литвиненко, то, что он заявил, то, что он изложил в своей предсмертной записке. Я не думаю, что он лукавил, но это всего лишь его взгляд, его позиция, его точка зрения, не более того.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии журналист Акрам Муртазаев, участвующий в подготовке книги Александра Литвиненко «Лубянская преступная группировка». На прямой телефонной связи Александр Подробинник, главный редактор правозащитного агентства «Прима». Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Валерия. Погромче.
Валерий Глухов, Петербург. Соглашаясь с вашими гостями о том, что любая власть боится критики, меня смущает одно обстоятельство. Ведь действующий офицер ФСБ или КГБ, который покидает свою работу, давая перед этим присягу, он ставит себя в такое положение, в общем, мести. А как это делается в других спецслужбах, если у них кто-то сбегает?
Ну, как известно, у нас до последнего времени был закон, позволявший заочно осуждать преступника.
Ну, почему он сейчас действует? Уже после того, как Литвиненко туда сбежал, потом приняли этот закон, по которому можно судить заочно. То есть его опять вызвали повесткой в суд, и после его отказа начали судить его заочно. В принципе, это и подтолкнуло Англию предоставить ему и политическое убежище, и впоследствии дать ему паспорт.
Тот же вопрос к Александру Подробиннику. Как, по-вашему, могли ли бывшие коллеги Литвиненко или Олега Калугина иметь желание свести с ними счеты?
Ну, вообще, это в традициях советского КГБ, и я думаю, ФСБ унаследовало эти традиции. И многих перебежчиков убирали таким образом. Ну, можно вспомнить, начиная с Троцкого и там Бандеры, и со многими сводили счеты. Но я бы хотел заметить, что правовая база для расправы готовилась еще с начала этого года. Вот в феврале был принят закон, который разрешал военные операции за рубежом, а в начале июля были приняты поправки в законодательство, которые разрешали, как справедливо сейчас заметил мой коллега, разрешали заочное судопроизводство по делам о терроризме и, более того, разрешали операции ФСБ, контртеррористические операции за рубежом. И вот убийство Литвиненко, я не сомневаюсь, что это убийство, оно укладывается вот в эту правовую схему. Заочный суд и потом приведение приговора в исполнение.
Слушаем. Сергей, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Вот, возможно, очень даже возможно, что слышат родственники эту передачу или прочитают. Но я хочу выразить соболезнования. Все-таки погиб, это совершенно ясно, это мужественный, честный человек. Конечно, это плохо. А вот то, что у нас к власти пришла шпана, которая мочилась на дверь квартиры академика Лихачева, или там потом ее поджигала, когда на дачу уезжал, это ясно.
Ну, родственники сегодня в Англии были, выступал отец Александра.
Да, я видел, приехал Вальтер, он выступал и по телевидению. Лицо, конечно, не очень печальное, но там еще же еще сын и жена Марина. Я думаю, для них это чрезвычайная трагедия. Это, в общем-то, они теперь оказались в одиночестве в далекой стране, далеко от страны своей родной.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой солидарен с сутью посмертного письма Литвиненко.
Очевидно, что спецслужбы российские имели отношение к смерти Литвиненко. Понятно, что убит оппонент, убит типичным КГБшным методом. Я не считаю, что Россия имеет даже моральное право заниматься расследованием или иметь к этому какое-то отношение. Литвиненко написал книгу, в которой обвиняет Путина в организации взрывов домов. Это очень серьезное обвинение. Я в свое время с этим выступал в Думе, после чего Путин открыто угрожал и мне. Это настоящее преступление, которое было совершено Путиным, когда он был директором ФСБ, для того, чтобы облегчить приход к власти вот этой корпорации чекистов. И Литвиненко сообщил об этом обществу, имея на это моральное право, имея объективные данные по поводу этого преступления.
Ну, я здесь бы хотел добавить вот что. Дело в том, что вот эта первая книга «ФСБ взрывает Россию» – это, в принципе, в общем, подбор всех материалов, которые были опубликованы уже в России, да. Это расследование, которым занималась «Новая газета», писала. Это расследование, которым занималась НТВ. И, это все было в печати. И, в принципе, здесь такого, говорить прямо, нового ничего не было сказано. Был просто материал собран и тщательно как бы проанализирован. Вот это было достоинство книги. И она задавала больше вопросов. Почему я говорю, что какой-то прямой угрозы не было? Потому что эта версия была озвучена, эта версия уже была в умах людей. И ее, в общем-то, более-менее приняли. Другое дело то, что это не взбудоражило общество, и поэтому нельзя говорить о том, что это таило в себе какую-то опасность. Да? А что касается причастности спецслужб, то это как бы основная версия. Дело в том, что если, в общем, на операционный стол попадает дрессировщик, то понятно, что первое подозрение падает на тигра. Да? Здесь хочешь, не хочешь, а мы должны рассматривать эту версию. И мы, если посмотрим, то ноябрь – это очень месяц такой знаковый в жизни Саши. 1 ноября он получил, как бы, вступил на английскую землю и перелетел из Турции. В ноябре, по-моему, он женился. В ноябре состоялась знаменитая пресс-конференция, на которой они выступили. И почти в ноябре, в конце октября, он получил британский паспорт. То есть ноябрь – это очень знаковый месяц. Я думаю, что получение паспорта и вот эта смерть, она как бы такой месседж посылается, то, что вот даже под английской короной никто не может чувствовать себя в безопасности.
Вопрос к Александру Подробиннику. Наводит ли вас на подозрение то, что уже третий член комиссии Сергей Ковалев по расследованию взрывов домов в Москве погибает вот после Шанкова и Щекочихина?
Ну, в этом, конечно, есть какая-то закономерность, ну, можно увидеть эту закономерность, хотя я думаю, что они выбирают не по тому признаку, что кто-то участвовал в какой-то комиссии, а просто по порядочности людей и по тому, какую они несут угрозу этой власти. Литвиненко был не типичный перебежчик, да, обычно перебежчики как-то укрываются, меняют там имена, меняют адреса, скрываются. А Литвиненко был человеком открытым, публичным, он критиковал эту власть, и власть эту перенести не могла. И есть такой у меня лично довод и впечатление, можно сказать, от этого убийства. Вот ГРУ, сотрудник ГРУ, когда комментировал и говорил, что они здесь ни при чем, и там была такая фраза, вот он такой молодой, ему еще жить бы и жить. А Александр Литвиненко находился тогда не в таком критическом состоянии, и говорили, что шанс его на выживание 50/50. А когда говорят, ему бы еще жить и жить, это как будто бы имеется в виду, что человек уже умер или умирает уже безнадежно. У меня такое впечатление, что они знали, что положение его будет безнадежно.
Проговорились.
Оговорилась, оговорка.
Слушаем Николая Петровича, радиослушатель из Ленинградской области.
Здравствуйте, добрый вечер. Я быстро на Яндарбиеве закончу. Литвиненко не то, что вредно много знал, а вредно много говорил, за что его и казнили. А у спонсора Иван Чуриста внедрение синих полковников во власть Березовского компромат лежит в сейфах швейцарских и лондонских банков. Чтобы они не увидели свет, КГБ Березовского просто охраняет.
Как вы считаете, могут ли сейчас после гибели Александра всплыть какие-то документы, которые он придерживал на черный день?
Ну вот на сегодняшний момент возникает как бы такое несколько отношение к тем документам, которые могут всплыть, оно возникает какой-то, будет процент какой-то недоверия, понимаете? Почему он не опубликовал их при жизни, да? А почему он опубликовал их вот уже только после смерти? Для чего придерживал? То есть надо будет отвечать еще на эти вопросы. И я не думаю, что у него есть какие-то особо серьезные документы, касающиеся каких-либо событий в России. Мне так кажется.
Вопрос к Александру Подробейнику. Верите ли вы, что Литвиненко мог знать тайну убийства Анны Политковской?
Я думаю, что к Литвиненко могла стекаться информация. У него осталось много личных связей, я это точно знаю, в среде ФСБ. Ну, просто личных, дружеских связей, старых связей. И я думаю, что власть очень опасалась, что какие-то документы туда могут попасть. Может быть, и попали. Когда они всплывут, почему их задержали, почему они не всплыли сейчас, тут довольно сложная ситуация, существует масса обстоятельств, по которым какие-то документы можно придать гласности или нельзя, люди всегда взвешивают. Это всегда связано с угрозой для разных людей, для источников, и для тех, и для публикаторов. Здесь очень трудно судить. Но я думаю, что они опасались Литвиненко, опасались того, что он найдет документы, которые могут их уличить.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Все мы можем идти по неправильному следу, путать причину и следствие, и все же один факт заслуживает внимания. Как вы можете объяснить такие странные совпадения, что смерти Александра Литвиненко, Анны Политковской совпадают по времени с иностранными визитами Владимира Путина?
Это сегодня высказал Сергей Стрижевский, что вот как назло, так с досадой, что портит международную репутацию России.
Да, я слышал. Ну, здесь совпадение, как бы, они мне не кажутся, что вот надо вообще представить себе какого-то, в общем, очень такого страшного монстра, да, который сидит и высчитывает график поездки президента куда-либо и перед каждой поездкой как бы кладет на алтарь голову какого-то из своих сподвижников. Да? Если речь в данном случае идет о подозрении на Березовского, то, в общем, мне кажется, что это не совсем точно, потому что, как бы, если мы вспомним историю с Рыбкиным, то она была вот такого, да, вот такого же характера заклания, да, ритуального. Второй раз на это потянуть, это здесь просто надо, я не знаю, какой уровень образования иметь. А потом, как бы, единственный страховой полис, Борис Абрамович, это все-таки политическое убежище. И рисковать этим страховым полисом ради какой-то сомнительной вещи, это, я не думаю, что это вызовет какой-то уж страшный, какие-то изменения в мире. Поэтому эта версия можно рассмотреть, но она достаточно ничтожна.
Вопрос к Александру Подробейнику. Вы находитесь в Польше. Как относится к Варшаве, к эмбарго, введенному Россией на экспорт сельхозпродукции из Польши? И в целом, растут ли антироссийские настроения?
Знаете, я, к сожалению, ничего сейчас не могу сказать. Я только несколько часов назад прилетел в Варшаву и еще почти ни с кем не виделся, вот только с очень ограниченным кругом людей, правозащитников. Ничего по этому поводу не могу сказать.
Да, напомню, что сегодня из-за этого был сорван саммит России-Евросоюз в Хельсинки. Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи всем. Я очень коротко, если можно, не перебивайте, я быстро выскажусь. Значит, сегодня у Караулова в моменте истины и Сливка, и другие депутаты сказали откровенно и вслух, что Щекочихина убили, и что в крови найдены все. Потом они вспомнили, как погиб Собчак. Потом вспоминали, что вот эти кооперативы по торговле оружием, Антрак, я не помню, как назывался, мне уже рассказали, не видел. Значит, тоже их убивали за
границей такими же способами. И вот человек, который написал книгу, а потом сделал убийство, как в основном инстинкте, он тоже говорит, я вот ни при чем, я же написал, значит, я не мог убить. И человек, когда задает вопрос, иностранный журналист, и говорит, скажите, пожалуйста, то-то и то-то. А ему говорят, у нас есть серьезные специалисты и могут сделать такие обрезания, что у вас больше ничего не вырастет. Спасибо.
Ну, это да, очередная теория заговора. Как вы считаете, вот когда работали над книгой, Александр Литвиненко, вот предполагал ли он возможность мести?
Ну, месть даже уже, она не только в работе над книгой. Когда только он принял решение совершить побег, он понимал, что это просто так не останется, конечно. Он знал, что с этой организацией выход из нее, он карается очень жестоко. И поэтому он всегда этого ждал. И он знал, что его все равно... Каким образом? Ну, все равно зацепит. Были же звонки, ему постоянно звонили, постоянно угрожали. Да? А вот это не совсем понятный тот же визит такого майора Пронькина, который к нему приехал, его как бы агитировал на там, убийство президента России. Да? Вот это вся сомнительная история, которая тоже писалась, опубликовалась в печати. Это все говорит о том, что организация его в покое все равно не оставляла.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот смерть Александра Литвиненко, это, конечно, опять-таки грустная нота, потому что ушел из жизни человек, который боролся за справедливость и за то, чтобы все было честно в этом мире. Вот. И получается так, что власть защищает у нас внутри политическое пространство, у нас нет оппонентов, те, которые могут быть оппонентами, не допускаются ни на экраны, ни к выборам, как республиканская партия, например, так? И она пытается сказать, что она все ведет по правилам. Так, это мое мнение. А те два суждения хочу сказать. Первое суждение в том, что Литвиненко и Анна Политковская, это были два человека, которые могли после ухода Путина с политической арены предъявить ему претензии как бы по суду за Чечню и за вот эти взрывы домов. Это одно суждение. А второе суждение еще, значит, то, что убиты такие люди, как бы компрометируют Путина, чтобы он, может, подталкивает его на третий срок согласиться. Спасибо.
Вопрос к Александру Подробиннику. Вот как вы считаете, почему именно обвиняют в экстремизме активистов от фонда гражданских свобод, оказавшихся за границей, и на этих основаниях прокуратура требует их выдачи?
Ну, вы знаете, ведь обвинить можно вообще в чем угодно, да, подыскивается просто самое простое, самое популярное. Это вот, как, знаете, в советские годы диссидентам ставился диагноз вялотекущая шизофрения. Могли поставить любой диагноз, но вот был популярный такой диагноз. Также и здесь. Вот сейчас борьба идет с терроризмом, с экстремизмом, все это на слуху. И почему бы не обвинить честных политических оппонентов в том, что они там, занимаются терроризмом или экстремизмом? Ну, сейчас такая волна, такая мода. Их обвиняют, и под это дело списываются самые неправовые решения, и можно списать убийство. Все понимают, что это дело рук Кремля. Доказать это может быть довольно сложно. Я надеюсь, что следствие никогда не попадет в руки Генеральной прокуратуры или лично контроль Путину, что оно останется за Скотланд-Ярдом. И тогда, может быть, что-то выяснится.
Напомню, что у нас в студии Акрам Муртазаев, один из авторов книги Александра Литвиненко «Лубянская преступная группировка», а на прямой телефонной связи правозащитник Александр Подробиненко. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания подняла перед Россией вопрос о смерти Александра Литвиненко, подчеркнув, что дело весьма серьезное. В теле Литвиненко в большом количестве обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. Об этом объявили врачи лондонской больницы, где бывший подполковник ФСБ скончался в ночь на пятницу. В Хельсинки завершился саммит Евросоюз-Россия. Президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу того, что переговоры о новом базовом соглашении между Россией и ЕС так и не смогли начаться из-за возражений Польши. Глава Еврокомиссии лично просил Путина снять эмбарго на поставки польского мяса. ООН призывает Россию расследовать случаи пыток над людьми и раскрыть местоположение секретных тюрем в Чечне. В пятницу закончился трехнедельный форум Комитета ООН против пыток. По его итогам опубликован доклад. В нем говорится, что из России и в том числе из Чечни продолжают поступать сообщения о пытках. В Багдаде подверглись минометному обстрелу и были разрушены 4 суннитские мечети. В одном из районов города идут ожесточенные схватки между вооруженными шиитами и суннитами, убиты более 20 человек. Россия, вопреки критике западных стран, начала поставку Ирану ракетных систем ПВО. В Тегеран прибыла первая партия из 29 систем ТОР-М1. В Воронеже началось рассмотрение иска женщины, ВИЧ-инфицированной при переливании крови. Пострадавшая требует компенсации в размере 10 миллионов рублей. В Челябинске сорван телемост, который должны были провести представители Народно-демократического союза, его глава, экс-премьер России Михаил Касьянов. Россия согласилась снизить плату, которую она берет за пролет иностранных самолетов над Сибирью. Таким образом, разрешен более чем 20-летний спор между Москвой и ЕС. Европейские перевозчики теперь смогут увеличить количество маршрутов в Азию.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что гибель от отравления бывшего офицера спецслужб Александра Литвиненко мы обсуждаем с Акрамом Муртазаевым, участвующим в подготовке его книги «Луганская преступная группировка», и Александром Подробинником, бывшим советским диссидентом, главным редактором правозащитного агентства «Прима». Гейдар Джемаль, представитель Исламского комитета России, анализирует духовный кризис Литвиненко.
Проблема Литвиненко в том, что он был заложником обстоятельств. Поэтому я думаю, что в значительной степени его предсмертное принятие ислама есть попытка продемонстрировать фундаментальное окончательное покаяние, раскаяние в том, что косвенно, в любом случае, доля его вины за обвинение мусульман в терроризме, что какая-то доля вины была, несомненно, и на Литвиненко. Сюда обязательно нужно приплюсовать Зелимхана Яндарбиева. То есть здесь методы разные. Отравления, взрывы, расстрелы на улицах, нападения неизвестных лиц, как, например, на Политковскую или на Мастровойту. Встреча в подъезде с пистолетом. То есть список может быть очень большой.
Пока нет никаких доказательств того, что он принял ислам. Как вы относитесь к этой версии?
Ну, я трудно относиться вот к такой версии, но мне не кажется, что он мог пойти на такой шаг, поскольку он был, в общем-то, верующим православным. И для него, в общем-то, вот меня удивила как бы его такая зрелость вот в таком конфессиональном плане. Он понимал, что человек, который верит в Бога, это ему, в общем-то, не важно способ, при котором способ общения с Богом, это не столь важно. Главное, верующий человек. Но вину, как бы, не то что свою, вообще вину страны в этой войне, он, безусловно, чувствовал, это была у него такая доминирующая боль. Он был очень часто в командировках в Чечне, участвовал там в некоторых операциях. Он, кстати, в общем-то, работал и с женой Дудаевой. Это тоже факт его биографии. Но чтобы это могло его подвинуть на том, чтобы в последний момент как-то поменять свою конфессиональность, мне не кажется это точно. Я думаю, что он не чувствовал какой-то особой необходимости, поскольку он был человеком верующим, искренним, и это... Я не знаю, может быть, болезнь сыграла какую-то роль в этом и повысился уровень эпатажности. Может быть, но все равно не думаю. Все-таки главное в нем была все-таки вера, а не способ ее.
Вопрос к Александру Подробинику. Как вы думаете, какую роль здесь играет чеченская тема от преследования адвоката Трипачкина, который также участвовал в разоблачении первых причин чеченской второй войны?
Вы знаете, эти случаи, мне кажется, очень похожи. Разница только в том, что Трипашкин категорически отказался уезжать. Я сам с ним много раз об этом говорил. Он человек такой же упертый, каким был упертый и Литвиненко. Но Литвиненко счел все-таки для себя лучшим уехать, эмигрировать, бежать на Запад. А Трипашкин человек, который не уступает ни на йоту. И случаи довольно похожие. Если бы Трипашкин уехал на Запад, то с ним вполне могло бы случиться то же самое. Но вот с ним расправились немножко по-другому.
Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, какая вещь? Не кажется ли вам, что тут нужно обратить особое внимание на химический аспект? Дело в том, что полоний – это, так сказать, спутник урана в урановых рудах. Встречается, так сказать, он крайне редко, и доступ к нему имеют очень немногие люди. А уж отравление, так сказать, с помощью полония может организовать только, вы знаете, очень мощная организация. Очень мощная организация. Вот как ваше мнение вот по поводу этих химических аспектов? Благодарю вас.
Слишком профессиональная тема, я просто ей не владею. Здесь что для меня, что талий, что этот, вот это вещество, они для меня совершенно представляются загадкой. Но, безусловно, понятно, что на дороге они не валяются. Это достаточно редкие такие отравляющие вещества. И работать с ними могут только такие серьезные организации. Но, опять же, мы настолько часто имеем смену вот этих диагнозов, что, пожалуй, я думаю, что окончательного вердикта врачей еще надо ждать. Да? Вот они обнаружили только его в моче. Я думаю, что вскрытие, которое, кстати, доказывает о том, что он не мог принять ислам, потому что ислам запрещает вскрытие после смерти, да? Его должны похоронить вообще уже вчера, если он принял ислам. Я думаю, что вскрытие еще добавит какие-то детали причин его смерти.
А пугает ли вас сходство с симптомами болезни Юрия Чехачихина?
Нет, у Юры все-таки было несколько другое. Юра как-то... у него, по-моему, другие симптомы были. Я и того, и другого хорошо очень знал. Вот Саня, что бы вы ни говорили, когда я увидел первый раз фотографии из больницы, я понял, что есть какая-то обреченность в его глазах. Он же, вот на фотографии, он жизнерадостный, такой свободный, легкий человек, такой веселый все время. И вдруг какая-то невиданная грусть в глаза, какая-то обреченность. И вот это, вот этот вроде еще молодой кожи, но уже полный старик. А у Юры все-таки он мгновенно постарел весь же, да? Я думаю, что все-таки там качество яда все-таки было совершенно разное.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, у меня вот такие сомнения возникают. Во-первых, да, вот это вот радиоактивное вещество. Я знаю то, что очень жесткий контроль в аэропорту, например. Его провести просто невозможно, тем более в Англии. То есть это просто нереально, потому что я знаю достаточно очень строгие правила контроля. Поэтому это непременно создавалось внутри самой страны. То есть, значит, была утечка где-то там. Второе, у меня вот очень сильно вникает, то есть вопрос, почему раньше, вот, да, вот Олег Калугин, например, да, мы знаем, достаточно, если взять перед страной, то есть он совершил более такое значительное, вот именно в масштабах страны преступление, да, когда сдавал там, например, какие-то явочные квартиры. То есть и как преступник, он, конечно же, вот, ну, сами с правовой точки зрения, он более совершил тяжкие преступления. Поэтому, как бы, казалось бы, брать-то его должны были, это было бы примером таким, не то что примером, а направлением.
По-моему, вы стали жертвой пропаганды, так он напрямую никаких явочных квартир, так Олег Данилович не сдавал, слово Александру Подробиннику. Как вы считаете, судьба Олега Калугина чем-то выделяется из судеб других перебежчиков?
Я думаю, что выделяется судьба Литвиненко из судеб других перебежчиков. А судьба Олега Калугина, она примерно такая же, как и у всех остальных. Он просто бежал туда, но он не был таким ярым критиком Кремля, как Литвиненко. Он не такой рефлексивный, и у него совершенно, по-моему, это совершенно другой характер, другой стиль поведения человека. Я думаю, что Кремль на него не слишком бы обиделся за то, что он сделал. А на Литвиненко они, конечно, были в ярости.
Правозащитник Сергей Бровченко, бывший сотрудник ФСБ, также опальный председатель фонда «Гласность», пытается сопоставлять факты.
Требуется серьезный анализ здесь для того, чтобы понять и сопоставить те способы, которыми были устранены и Чехачихин, и Литвиненко. Если же будет следствием установлено сходство, то необходимо будет обращаться, наверное, к британским спецслужбам, к российским органам власти, с тем, чтобы те помогли расследовать этот факт. И в случае, если такие обстоятельства будут выявлены, это будет серьезно компрометировать российские спецслужбы. Если подтвердится версия о том, что российские спецслужбы, которые действуют по указанию, конечно, высоких начальников, причастны к устранению Литвиненко, то, конечно, я думаю, будет определенная сложность в отношениях остального мира к Кремлю.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос из Междуреченска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В ответ на это чудовищное преступление надо властям стран Европы и Северной Америки запретить политикам, которые поддерживают Путина, въезд в свои страны.
Ну, видите, пока следствие только в начале пути. Очевидно, таких последствий даже в самом пиковом варианте не будет.
Ну, это такие радикальные предложения. Я бы все-таки здесь больше бы подумал над таким вопросом. В принципе, подозрение, оно пало все-таки на российские спецслужбы. Я думаю, что сейчас главная задача как бы России, она заключается именно в том, чтобы... Вот у государства нет презумпции невиновности. В данном случае, мне кажется, оно должно доказывать свою непричастность к этому происшествию.
Слушай, Михаил, радиослушатель из Новосибирска.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А в прошлой программе вообще не упоминали, а сегодня лишь вскользь об Аабабе. А ведь Литвиненко его человек. Что вы скажете об этой политически трансцендентальной фигуре? Окажет ли она какую-нибудь на дальнейшие события в стране? И вообще, какова его реакция? Спасибо.
Ну, мы из телерепортажа видели, что Борис Абрамович присутствовал в госпитале до последнего дня. Какие между ними были отношения с Акраму?
Ну, между ними были нормальные человеческие отношения. Саша очень уважал этого человека, который много для него сделал. И я как бы не вникал в суть их отношений, но видел, что они были достаточно уважительными. Саша очень уважительно к нему относился. Ну, в данном случае, я думаю, что учитывать, конечно, тот факт, что все-таки Саша является как бы сторонником Березовского, это, конечно, факт. Я думаю, что и именно и это обстоятельство, и, в общем-то, вызвало и ту гневную речь Естрижемского, и всех товарищей, которые выступали в этом плане, и особенно... Мне не понравилось такое выражение, что ему посоветовали, вот когда еще только первые признаки отравления появились, пить поменьше паленой водки, да, вот это то, что в России происходит, эта беда почему-то перенесена в Англию, и причем все знают, что Саша никогда не пил, он не курил и не пил, и этим он отличался вообще от всех сотрудников этой организации.
Вопрос к Александру Подробейнику. Могла ли вот эта трагическая гибель быть каким-то косвенным предупреждением окружению Бориса Березовского?
Я думаю, что могла. И я, к сожалению, думаю, что эта смерть не последняя. Мне кажется, что возродились очень старые и такие надежные традиции советской госбезопасности. И вы знаете, вот когда убили Яндарбиева, реакция наших спецслужб была абсолютно точно такой же, как и в случае с Литвиненко. Мы здесь ни при чем, это к нам не имеет никакого отношения. Потом уже позже выяснилось, что это были два сотрудника ГРУ. А первая реакция была такая же. Мне кажется, что они ясно дают понять, и вот тем фактом, что они не пытаются защитить себя, как вот полагалось бы, имея в виду, что у государства нет презумпции невиновности, они не пытаются защитить, потому что они дают понять, что это их рук дело. Доказать это будет сложно, может быть, даже и невозможно. А вот такой месседж посылается всем, кто выступает с критикой кремлевского режима.
Слушаю москвича Владимира. Погромче. Слушаем Валентина Николаевича, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел, ну, так сказать, ограничить обсуждение вот с Литвиненко до разбирательства. Ну, должно быть какое-то, так сказать, медицинское, там, правовое и другое заключение по этой вообще трагедии. Жалко, конечно, этого человека. А второй мой вопрос вот такой. Значит, вы поднимали вопрос о польском мясе, значит, запрете и так далее, и так далее. Ну, хорошо, не хотят, не хочет России покупать польское мясо. Пусть Евросоюз, Бельгия, Франция, Германия купят польское мясо, и все будет прекрасно. Они там будут прекрасно все, так сказать, удовлетворены, поляки будут зарабатывать и так далее.
Да, это вчера у нас была тема, но мы же говорили, что это просто повод, вот это сельскохозяйственное эмбарго, а причины на самом деле более глубоко лежат, как и в случае, наверное, с сведением личных счетов. Слушаем вопрос из Чебоксара от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Недавно я дозвонился в прямой эфир «Свободы» по поводу гибели Ани Политковской. Я обвинил тогда чекизм в ее гибели и сказал, что нам следует ждать и прогнозировать других убийств. Вот и, может быть, я должен испытывать чувство вины, что не смог спрогнозировать вот это убийство.
Да, вот сегодня тоже показывали, что Литвиненко выступал на круглом столе как раз после убийства Анны, вот 8-9 октября, и прямую обвинил Кремль. Как вы считаете, у него были какие-то вообще и доказательства, когда вы книжку готовили с ним, что-то он параллельно еще мог держать в ящике письменного стола?
Ну, здесь мне трудно говорить, что он мог держать в ящике письменного стола, но его обвинение по случаю с Аней Политковской, мне кажется, они были больше эмоциональные, конечно. Он чувствовал какое-то... Это скорее было его чувственное такое решение вопроса. А доказательства, вот я вот только выходя читал в интернете, и, оказывается, незадолго перед этим они ездили куда-то с Ахметом Закаем. Вернее, приехал Саша домой, зашел к Закаеву, они там соседствуют. И сказал, знаешь, Ахмед, по-моему, мы можем называть имена заказчиков преступления Ани Политковской, убийство Ани Политковской. Что это было, опять же, непонятно. Вот мы говорим только о каком-то виртуальном расследовании, а пока каких-то весомых доказательств того или иного события, к сожалению, у нас нет.
Известный советский правозащитник Владимир Буковский, также ныне живущий в Великобритании, не удивлен случившимся.
Почему Литвиненко обвинил в этом режим Путина, меня это никак не удивляет. Мы все сразу и одновременно сказали, это режим Путина, это российская спецслужба. По многим причинам, я уж не говорю о том, что он был открытым врагом этого режима и открыто выступал против него. Помимо всего прочего, в июле был принят закон, который позволял спецслужбам устранять экстремистов за пределами территории России. А также поправка к закону, которая уточняла, что под экстремистами имеются в виду также и те, кто клеветнически критикует российскую администрацию. Вот этих двух законов вполне достаточно, чтобы понять, что происходит. Тем более, что вскоре после принятия Думы этих законов министр обороны Иванов публично выступил и сказал, что список потенциальных мишеней уже утвержден. После этого убили Политковскую, после этого убили вот Сашу. И кого-нибудь еще успеют убить. Это не последнее. Это решение. Серьезное решение. Наверху будут еще последствия.
Вопрос к Александру Подробеннику. Насколько вот вам юридическая формулировка за клеветнические утверждения напоминает советские времена?
Да, совершенно то же самое. У меня даже иногда такое впечатление, что некоторые статьи просто начинают буквально воспроизводить знаменитую 70-ю и 190-ю прим советского времени, когда не требовалось практически никаких доказательств ни ложности, ни заведомости преступления, а просто упоминался факт о том, что вот человек клеветал, говорил, что там неправильно, что социализм это плохо, что там нет у нас свободы, нет демократии, и этого хватало для того, чтобы человека обвинить в совершении преступлений. А сейчас можно сказать, что человек этот экстремист, потому что он, скажем, обвиняет в экстремизме или в терроризме спецслужбы или какие-то государственные органы. Все шиворот на выворот, все ставится с ног на голову, и общество, в общем, довольно запутано в этих вопросах. Но всем ясно дается понять, что вот это враг, против которого можно применять что угодно, любые неправовые методы можно убивать, это только на пользу государства.
Слушаю вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
После убийства Анны Политковской Путин заявил, что у него есть долговременная информация, как он выразился, о том, что...
что правозащитники решили сами приносить в жертву своих соратников для того, чтобы в этом обвинить власть. Сейчас в убийстве Александра обвиняют Березовского. Вот не кажется ли вам, что они пытаются найти или считают, что нашли уже универсальную формулу для оправдания любых действий, что это соратники виноваты и концы в воду? Спасибо.
Да, вот предупреждал Александр Литвиненко, что вот такие подобные способы амальгамы используются против выходцев из КГБ нелояльных, как когда-то, когда над ним самим был судебный процесс.
Не, ну, это же, ну, это очевидно. Когда происходит то или иное событие, то первым делом начинается такой очень жесткий пиар, приводятся различные доводы. И Саша-то совершенно прекрасно знал механику этой работы, и он знал, что когда, чего последует. И, то есть в нем это было. Он же работал в отделе, в управлении таком, одном из самых секретных, управлении по разработке преступных организаций. У поэта, напомню, был такой отдел, который занимался даже ликвидацией таких преступных элементов еще задолго до закона, да, который позволял. Ну, в общем, он в спецслужбах раньше существовал, был такой отдел Судоплатова. Кстати, если мы вспомним, то один из первых, кто был реабилитирован, это был Судоплатов. Это не люди, которые там пострадали, за что-то сидели, а именно человек, который занимался, в общем-то, ликвидатором был, да? Наказывал людей, которые совершили тот или иной проступок против системы. Или выходцев, перебежчиков со спецслужб. Поэтому, конечно, он все это знал и предвидел. Он это совершенно четко чувствовал.
Слушаю москвича Владимира.
Здравствуйте, уважаемый Владимир, уважаемые гости.
Добрый вечер.
Очень короткое замечание, Владимир. Я прошу меня не перебивать. Выражаю уважение к двум позвонившим. Я прошу их помнить, что наша страна свободна и не содержит с октября 17 года и не содержит в себе ни рабов и ни господ, и что общественные исторические формации никогда не меняются в обратном направлении.
Ну, эта теория уже устарела в общественно-экономических формациях и реабилитирована уже те, кто их опровергал, поэтому поздно на эту тему очевидно спорить. Слушаю москвича Магомета.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
То, что вот книга написанная, Луганская преступная группировка, я бы, например, живя много чеченцев здесь хорошо, и взрывать дома, это значит идиотизм, кушать хорошо и плеваться в себе в тарелку. Я, например, не вижу, что в этой книге я что-то новое увижу, но мне неприятно, что эта власть действительно с личностями разбирается, и причем очень жестоко. Я соболезнования свои приношу семье Литвиненко. Спасибо.
Да, вопрос Александру Подробеннику. Трудно ли сейчас приходится вот правозащитным издательствам, агентствам, работающим в России?
Вы знаете, я бы не сказал, что так же трудно, как, скажем, ну вот пришлось Литвиненко. Пока что еще государство за третий сектор по-настоящему не взялось. И пока есть возможность, правозащитные организации могут сопротивляться возрождению авторитаризма в России. Но другое дело, кто и как это делает, насколько успешно и насколько в содружестве с государством, насколько оппонируя ему, тут по-разному бывает. Но, в общем, для правозащитных организаций в нашей стране, мне кажется, еще не все потеряно.
Слушаем вопрос из Первоуральска от радиослушателя Алексея.
Алло, здравствуйте. Господин Владимир Карамурза, если вы помните, мне удалось дозвониться примерно 19 числа, значит, по поводу убийства Анны Политковской. Вы тогда сказали, что это было мое предположение, вот сейчас это подтверждается, еще раз повторю, по поводу того убийства и по поводу отравления Александра Литвиненко. Это дело рук ФСБ или Министерства обороны? Это я могу еще раз подтвердить.
Ну да, но главное, чтобы это подтвердило следствие, а затем и суд. Как вы считаете, есть ли возможность проведения гласного суда по столь громким резонансным убийствам?
Ну, журналисты, вы же знаете, они же циники, они мало во что верят. Я очень сомневаюсь, что будут найдены заказчики убийства Политковской. Очень проблематично, что что-то прояснится со смертью Саши. Вот это вещь... Ну, очень щекотливая, и как бы находить виновных. Это, ну, мы знаем, в истории существовала масса примеров, когда не находили никаких убийств. Взять того же убийства Кеннеди, да, до сих пор множество версий, а точно нету. Поэтому мне очень кажется проблематичным. Это слишком они такие шоковые ситуации.
Вопрос к Александру Подробейнику. Убеждают ли вас аргументы, приведенные на процессах по делу об убийстве Галины Старовойтовой или Пола Хлебникова?
Нет, меня лично не убеждают, хотя я как бы не был в этом деле, внутри не смотрел за ним. И вообще качество российского правосудия оставляет желать настолько лучшего, что оно мало в чем может убедить. Но я думаю, что у британского правосудия больше шансов найти убийц Литвиненко, или, может быть, не найти, но определить их, обозначить, чем у российского правосудия найти убийц Старовойтовой, может быть, Щекочихина, Хлебникова, многих других журналистов убитых. Российское правосудие даже не в том дело, что оно не способно. Оно не горит этим желанием. У них нет этого желания. Нет заказа исполнить правосудие. Я думаю, что у британского правосудия положение лучше.
Вопрос к Акраму Муртазаеву. Как вы считаете, возрастет ли сейчас в связи с такими трагическими обстоятельствами посмертный интерес к книгам Александра Литвиненко?
Ну, я думаю, что все равно какой-то всплеск интереса это вызовет, потому что многим будет просто интересно узнать, что это за человек, что он делал. В общем-то, его биография в любом случае интересна. А книги, особенно вот вторая, которая принимала участие, она во многом автобиографична. Я думаю, что, безусловно, они все есть в интернете, поэтому любой человек может найти.
Вопрос к Александру Подробейнику. Как вы считаете, пополняется ли список вот жертв тоталитарной системы, всесильных спецслужб отечественных вот за счет уже диссидентов нового поколения?
Ну, так очевидно же, что пополняется. Может быть, трудно сказать, что там назвать их диссидентами. Диссиденты – это как бы другая история, история советского времени. Но то, что список жертв ФСБ, спецслужб пополняется и будет пополняться, я думаю, дальше, это, по-моему, очевидно. Мы не проживаем в последнее время ни одного года без политических убийств, без убийств по таким вот политическим основаниям.
Спасибо. Напомню, что драматические события в Лондоне, где накануне ночи скончался от отравления Александр Литвиненко, мы обсуждали с Акрамом Муртазаевым, участвовавшим в подготовке его книги «Лубенская преступная группировка». А на прямой телефонной связи с Варшавой был Александр Подробейник, главный редактор правозащитного агентства «Прима». На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.